Всем привет, меня зовут Владимир Даневич. Как всегда в это время по субботам. Шутка. На носу без двух минут второй год молниеносного трехдневного блицкрига. Как сказал один мой знакомый, Пушкин дописался, Гагарин долетался, а Путин довыебывался. Пока не забыл, хочу прежде всего поблагодарить Ирен. Те, кто сидит в телеге, знают, о ком я говорю. Ирен подарил мне ваучер на аж целых 7 книг, намекнув, что неплохо бы, Антоневич, записать подкаст. Что, собственно, я и делаю. Отрабатываю книги, чтобы не стать Альфонсом с модным опозданием. Ирен, спасибо тебе огромное. Книг много не бывает. Сегодня к нам заскочит Демушкин, будут ответы на ваши вопросы. Ну и, надеюсь, меня не занесет на повороте. Пообещал себе никого сегодня не ругать. Так, поехали. Хочу начать с извинения. Да, я прекрасно понимаю, что вы сейчас улыбаетесь, почуяв подвох, но на этот раз без шуток. Я долго думал над этим и понял, что грош цена моему слову, если я не способен публично признать свою ошибку. Многие из вас тыкали меня носом, но я отказывался это замечать, хотя абсолютно все предпосылки были на поверхности, перед глазами. Мое высокомерное плевание ядом в сторону некоторых из вас вернулось ко мне бумерангом. Да? Треснул у меня по безмозглому затылку, дав мне в очередной раз понять, что я ни хрена в этой жизни не понимаю. Мало того, что я оказался в дураках, так я еще всех вас, дорогие мои, самым преступным образом вводил в заблуждение. Я банил тех, кто писал мне это в комментариях, я не хотел это слушать, я не хотел это видеть, я не хотел замечать очевидную правду, которая молчаливо ждала, когда до меня, дурака, наконец дойдет, ребята, до меня дошло. Каждый обстрел живого дома, под завалами которым десятки ни в чем не повинных людей, каждая изнасилованная женщина, каждый увезенный в неизвестном направлении украинский ребенок – это очередное доказательство вашей абсолютной правоты. Потому что ёбнутые на голову страны могут быть только ёбнутые на голову герой. Тесак – герой России. Тесак – русский герой. Слава России! Спрашивают, куда я пропал и почему я не делаю контент, как сегодня принято говорить. Ребят, я не делаю контент, потому что, если честно, я не знаю, что вам сказать. Когда идет война, и когда сотни людей ежедневно теряют свою жизнь какого-то мудака. Я не знаю, что говорить. Потому что мне нечем утешить украинцев или украинцев, как там правильно. А россиянам я уже все так сказал, мне нечего добавить. Для меня Россия прекратила свое существование как территориальное и культурное пространство. Для меня это черная дыра на карте мира. Я не знаю, что говорить, когда идет война. Когда идет война, надо воевать. И коли уж мне не фартануло в ней поучаствовать, так я уж не буду отвлекать тех, кто там воюет. Что мне еще остается делать? Возвращать свой долг перед Ирен. Что, собственно, я делаю. Мой двухминутный ролик под названием «Прогулка между надгробий», в который я намонтировал интервью Джордана Питерсона. Джордана Питерсона, правильно? Как его там? С фрагментов своей поездки с тесаком вызвал шквал не совсем адекватной реакции. Ссылку для тех, кто не видел, ссылку вы найдете в описании под этим роликом. Хотел бы зачитать вам парочку, чтобы был ясен контекст ролика. Питерсон говорит, что за плохие дела всегда приходится расплачиваться. Подписчик под ником Абилярд написал: «Когда мне говорят про карму, я вспоминаю доктора Йозефа Менгеле, который после войны свалил в Аргентину, повторно женился, работал, жил в свое удовольствие, даже был в Германии. Потом свалил в Бразилию, где умер в 67 лет от инсульта во время купания в океане. Его сын говорит, что он ни в чем не раскаивался, и его не мучили угрызения совести». И вслед за ним белка-шпион написала: «Угандийского диктатора Иди Амина не настигла карма. Спокойно дожил до старости в Саудовской Аравии». Белка и Абилярд, я осмелюсь показать ошибочность вашего анализа и потом попытаюсь убедить вас, что будь вы, не дай бог, богом, вы бы все устроили именно так, как оно есть сейчас, и никак иначе. Давайте начнем с кармы. Смотрите, есть устоявшийся теологический термин. Вы берете этот термин, накладываете на него вашу, вот конкретно вашу интерпретацию, и приводите уже ваш, обновленный вашим ошибочным понятием термин, как аргументацию того, что оригинальная концепция ошибочна и не имеет за собой никакого рационала. Как вам это вообще? Восточная теологическая философия, откуда к нам, собственно, и пришло это кармическое ноу-хау, не видит в смерти человека конец, уж тем более наказание. Смерть, согласно их учению, это не конец. А если это не конец, то какое это нафиг наказание? Мертвый Марцинкевич – это не наказанный Марцинкевич, это всего лишь Марцинкевич, который выбыл из этой матрицы иллюзий на короткий отрезок времени. Вот и все. Да? То есть, используя вашу же логику, если там Менгеле или Иди Амин долго-предолго мучились перед смертью, то это значит, что их настигла что, карма, что ли? Что, серьезно? То есть, они там собственноручно убивали десятки, если не сотни людей. А им прилетела обратка в виде язвы желудка? Что, серьезно? Ребят, система требует равновесия. Что посеешь, именно то и пожнешь. Вот. На любое действие всегда есть равное и противоположное противодействие. Третий закон Ньютона – это не только про катание шаров. Ньютон был каббалист. Ньютон знал иврит. На секундочку. Третий закон Ньютона – всего лишь перевод на язык физики золотого правила всех времен, всех народов, всех религий. Это правило гласит – не занимайтесь хуйней. В этом нет ничего мистического. Вот мама и ребенок идут по улице. Мама говорит ребенку: ребенок, не прыгай в лужу, испачкаешь кроссовки. Ребенок прыгает в лужу, ребенок испачкал кроссовки. Мало того, что он испачкал кроссовки, штаны, у него еще насквозь промокли носки. И нельзя исключать, что он простынет, у него уже вон сопли текут. Сопли – это наказание? Нет. Сопли – это мистика? Нет. Сопли – это, можно сказать, его карма. Есть причинно-следственная связь, которую нам трудно осознать по эту сторону занавеса, потому что наш трехмерный вот этот вот театр, он скован временем. Поэтому нам кажется, что нет связи между прыжком в лужу и простудой. Тем не менее, эта связь, она существует. Короче говоря, вы можете грабить, убивать, насиловать весь день, каждый день, аж всю свою долгую аморальную жизнь, и умереть шоколадом на рту, на шелковых простынях, там, в окружении длинноногих девиц, пониженной социальной ответственности. А что, собственно, многие делают. Вот. Серега, привет. И да, всем окружающим, тем, кто наблюдает за этим беззаконием со стороны, будет казаться, что справедливости нет, Бога нет, и посему делай, что хочешь. Но имею вас заверить, что будь вы, не дай Бог, Богом, вы бы устроили эту школу именно так и никак иначе. Почему? Потому что это, мать вашу, школа. Причем начальная, судя по моим наблюдениям, для духовно недоразвитых. Представьте себе школу или универ. Но это особенный универ. Здесь у нас все ходят в шлемах. Ну, кто в шлеме от мотоцикла, кто в немецкой каске времен Второй мировой войны, кто в чем-то более современном. Те, кто забыли каску дома, у входа получают банное полотенце. Да, и ходит такой обмотанный полотенцем головой. Короче, все по какой-то неведанной причине, все у нас тут ходят с хорошо защищенной головой. И вот, значит, ваш класс, человек 20, все в разновидном головном уборе сидят за партами. Идет экзамен письменный, тишина. Вы смотрите, значит, на задачи, предположим, там все вопросы, они американские, да, то есть надо выбрать из нескольких ответов, например, один правильный. Это гробовая тишина, все погружены в экзамен. А учитель ходит между партами, между рядами точнее, с огромной бейсбольной битой и подглядывает вам через плечо. И вы, значит, вы читаете там первый вопрос, в каком году случилось такое-то такое. Ну, вы знать не знаете, потому что вы двоечник, поэтому выбираете вариант А. И как только вы обозначаете свой ответ, хрясь, вам в затылок врезается бейсбольная учительская бита. Так, думаете вы, соскребая свое лицо с парты. Походу, учитель пытается мне что-то намекнуть. Походу, он пытается мне намекнуть, что этот ответ неверный. Надеюсь, теперь вам ясно, почему все ходят в касках. Хорошо, думаете вы. Попробую-ка ответ номер два. Хрясь! Очередной удар. Вы понимаете мою аналогию, которую я пытаюсь провести? Если ученику за каждый неверный ответ будет прилетать по щам, то согласитесь, что в этой школе все будут круглыми отличниками. Проблема в том, что вы, сдавая экзамен на пятерку, так ни хрена и не узнаете, потому что вы обозначаете ответы, на секундочку, ориентируясь на внешние стимулы. Вы ориентируетесь на наказание. Есть удар по голове, ответ неверный. А это уже не учеба, господа, хрен знает что, согласитесь. Иными словами, если вам прилетает наказание за неверный ответ, то школа не выполняет свою главную функцию. Она вас не учит, она вас не мотивирует учиться. Она, по сути, за вас сдает экзамен. Вы станете такими же кандидатами наук, как Рамзан Ахматович. Вы хотите таким быть? Теперь представим себе противоположный сценарий. Меж партами ходит учитель и бьет всех битами по голове вне зависимости от того, какой ответ пишут ученики. Давайте немного усложним ситуацию. Он не только бьет учеников рандомально, он иногда кладет плитку с шоколадом перед учеником. О! Вначале вы могли бы подумать, что плитка с шоколадом выдается за правильный ответ, а удар битый по голове за неверный. Но это не первая ваша попытка сдать экзамен, а 101-я. И вы точно знаете, что вероятность, что вас обласкают битой по голове или дадут шоколадку, равна вне зависимости от правильности вашего ответа. Этот учитель, он тронутый на голову. Соответственно, какая ваша цель? Ваша цель – покинуть как можно скорее этот класс, правильно ответив на вопросы, чтобы не пришлось пересдавать. Соответственно, у вас появляется мотивация учиться. Учиться, а не заниматься херней. Вы улавливаете аналогию с нашими коровами? Если бы каждый человек получал по заслугам уже в этой жизни, то эта школа не имела бы вообще никакого смысла, потому что она лишала бы нас самого фундаментального, самого базового права – права свободного выбора. Такое устройство школы лишало бы нас права ошибаться, а, соответственно, учиться на собственных ошибках. Иными словами, такая бы школа переставала бы быть школой. И тут резко встает вопрос: слушай, Антоневич, а у тебя есть вообще доказательства бессмертия сознания? Можно ли это как-то все доказать? Доказать можно все, но не всем. Бессмертие сознания – это, на секунду, самая фундаментальная тема в религии, в науке, в философии, в экономике, в культуре. Ткните пальцем хоть в одну тему, которая в конечном итоге не упирается в смерть. Даже такая элементарная вещь, как ваша последняя фотка в Инстаграме, это не что иное, как ваша попытка запечатлеть, остановить, оставить свидетельство вашего существования перед моментом, грядущей на вас смертью. Ничего не напоминает о смерти так, как молодая полуобнаженная особа на обложке глянцевого журнала, ну или в Инстаграме. Надо понимать, что она делает на подсознательном уровне. Она пытается затормозить время. Она пытается остановить старость. Она пытается улизнуть от смерти. Все наше мироздание, все наше мировидение, все наше бытие во многом определяется нашим отношением к смерти. Так вот, до того, как покушаться на эту громадину, давайте с вами сперва, так, ну, для разминки, определимся, кто же все-таки устроил резню в Буче, дорогие мои крепостные. Так, для профилактики, так сказать. Это не фундаментальная тема, она не перевернет мировой строй. Она даже не повлияет на то, как мир воспринимает Россию. Открою вам по секрету, она даже не повлияет на то, как россияне воспринимают Россию. Путин завтра скажет, да, мы их всех расстреляли. Так было нужно. Что скажут россияне? Возьмут под козырек и скажут, ну, если надо, значит надо. Значит, так и будет. Трагедия в Буче в мировом историческом контексте – это вообще ни о чем. Согласитесь, что это неплохая разминка перед тем, как мы с вами покушаемся на иллюзорность матрицы, в которую нас с вами заперли. Обсуждая Бучу, нам не придется открывать третий глаз, нам не надо зубрить кабалу, посещать места силы, жевать мухоморы. Просто посмотреть на снимки, сопоставить очевидные факты и взглянуть в зеркало. Но это не является не то чтобы темой для дискуссии. Для некоторых из вас это даже не тема для размышления о дискуссии. а вы предлагаете поспорить насчет основ мироздания. Есть вопросы, которые не обсуждаются с крепостными. С крепостными вообще лучше не вести дискуссию. Для тех из вас, кому посчастливилось не причислять себя к вышепомянутой касте, хочу вкратце ответить на вопросы из серии: «Антоневич, а почему бы Богу или его уполномоченному не приземлиться, так сказать, на своей божественной колеснице на лужайке Белого дома в сопровождении американских ФВС, и мы все бы уверовали, наступил бы всемирный рай? К чему все эти бестолковые прятки?» На самом деле это очень важный и серьезный вопрос, потому что с ним переплетаются еще куча других вопросов. И на этот вопрос я уже косвенно ответил, если вы меня внимательно слушали, но для ясности я повторюсь. Любое неопровержимое проявление божественной феноменологии, которая бы напрочь разрушила наше представление о мире, в ту же секунду лишило бы нас всех свободы выбора. И наша бы с вами жизнь моментально потеряла бы вообще всякий смысл. Давайте подумаем, какая свобода выбора у нас бы с вами была в мире, в котором доказано существование Бога. Никакой. Ноль свободы. Ноль свободы быть атеистом. Ноль свободы напасть на соседние страны, прикрываясь каким-то ФСБшником в рясах. Ноль свободы придумывать удобные нам религии. Ноль свободы ненавидеть другие национальности. Ноль разногласий. В магазинах только вегетарианская жрачка. Да, это какой-то адский рай, но это не школа, согласитесь. Все просто. Спрашивают, что я думаю насчет сжигания Корана напротив турецкого посольства. Считаю ли я, что это оскорбляет чувства верующих? Я час могу говорить на эту тему, это только будет затравка. Поэтому, чтобы не забивать весь эфир этой темы, я отвечу конкретно на тот вопрос, который мне был задан. Я не буду касаться темы, насколько, на мой взгляд, сжигание Корана – мудацкий поступок, потому что это не то, что вы у меня спросили. Спросили, считаю ли я, что это оскорбляет чувства верующих. Нет, не считаю. Вот. Я вообще не понимаю, что это за чепуха с оскорблением чувств верующих, если честно. Есть устоявшееся понятие, да, осквернение святынь. Там, когда римские легионеры сношались с проститутками в святая святых в Иерусалимском храме, это было осквернение святыни. А оскорбление чувств верующих, я не совсем представляю себе, что это за штука. Я понимаю оскорбление чувств. Точка. Верующих, неверующих, матерей-одиночек, диванных тунеядцев. Какая к черту разница? Или чувства верующих – это какие-то прям мега-чувства, у которых отдельная категория, и с которыми мы все должны считаться? По мне, так оскорбление чувств женщины, например, оно более приоритетное, чем чьи-то чувства веры. Это его чувство веры. Ключевое слово тут «его», а не слово «веры». К вере это может вообще не иметь никакого отношения. Если кто-то подошел к мечети, к церкви, к синагоге, давайте возьмем стену плача, чтобы никого не обижать. Кто-то подошел к стене плача и пописал на нее. Он осквернил место, которое считается святым. Вот моча, вот стена, вот писун. Да? И в первое, второе, в третье можно потыкать пальцем и проверить. Вот твердое, мягкое, мокрое. А в оскорбленные чувства верующих, как вы потыкаете? Может, он на самом деле не оскорбился? Может, он ищет повод лишний раз продемонстрировать свою неадекватность? Вот я тоже верующий. Вот. Попытайтесь оскорбить мои чувства веры. Вы же даже понятия не имеете, с какой стороны к этому вопросу подойти. А я вам сейчас скажу, с какой стороны к этому вопросу подойти. Меня, например, ужасно оскорбляют мясные прилавки в супермаркетах. Так я не захожу в мясной отдел. Если вас оскорбляет, что в Швейцарии сжигают Кораны, сожгите, ради бога, паспорт Евросоюза и езжайте жить туда, где Кораны не сжигают. В чем проблема? Алиса спросила замечательный вопрос. Не знаю, мальчик или девочка. Вообще девочки, ну или мальчики, которые выдают себя за девочек. Обычно спрашивают очень интересный вопрос. Влади, существует ли на Земле богоизбранный народ? Если да, то как это сочетается с вашим философским мировоззрением? Малис, богоизбранный народ... Не, не так. Малис, для меня богоизбранный народ – это мои друзья. Богоизбранный народ для вас – это ваши друзья. Вот все, что нас с вами должно интересовать. Кто, как, какими сказками сам себя там утешает, это не наша с вами спальня. Почему? Потому что у нас с вами уйма дел и мало времени, чтобы тратить их на чей-то фольклор, написанный хрен знает кем, когда и с какой целью. Тот, кто считает себя богоизбранным, на того ложится бремя доказательства со всеми вытекающими. Попросите у богоизбранных перемножить в голове пятизначные числа. Вот. Если правильно ответить, то тогда да. Вот. Вот у меня как-то не получается. Я на себя это бремя богоизбранности не собираюсь брать. И вам, кстати, тоже не советую. Вот. Богоизбранность на трезвом глазу в Израиле обсуждают слух только дегенераты. Там нет лауреатов Нобелевских премий, я вас уверяю. Вот. Там совсем другие кадры. Там нищета, вонь, горы грязной одноразовой посуды, неправильный иврит, пособие на минимальный прожиточный минимум и тараканы богоизбранности в богоизбранной голове. Бог не играет фаворитов. Ваш и мой Бог, Малиса, не играет фаворитов. Потому что Бог по определению не может заниматься такой херней. Наш с вами Бог хорошенько тусует свою колоду после смерти. Спрашиваю, читаю ли я аборт на третьем месяце беременности убийством. Нет, не считаю. Сознание вселяется в тело в последние месяцы беременности. Вот. В последние месяцы беременности. Зачастую в последнюю неделю. И никак не на третьем месяце. Это первое. Второе – это то, что как только вы решите сделать аборт, об этом сразу же станет ясно, и ваше тело перестанет быть объектом внимания тонкого мира. Вот. Никто в ваш зародыш уже не поселится. И в-третьих, как уже не раз повторялось, сознание невозможно убить. Вот, сознание можно только запачкать. Например, бредовыми страхами. Например, добровольно отдав свободу выбора, делать аборт, не делать аборт своей маме, своей церкви, сенату, конгрессу или сладкому мне. Я не даю вам совет делать аборт. Это нет, это ваш путь, ваше тело, ваше решение. И все, что я говорю, это что не парьте себе мозги и не льстите себе. Вы плеснули стакан воды в солнце и думаете, что оно потухнет. Не потухнет. Нам не дана прерогатива убить сознание. Это равносильно покушению на Бога. Мы все молекулы Бога, мы из него сделаны, мы из него сотканы, мы сознание, временно закупоренное в кожаном мешке. Все, что мы можем делать, так это портить друг другу изношенные школьные костюмы. Вот и все. Спрашиваю, что я думаю об антропософии. Антропософия, тех, кто не знает, это религиозная философия Рудольфа Стайнера. Рудольф Стайнер мне очень нравился, нравится. И портрет Стайнера стоит у меня на книжной полке. Когда кто-то спрашивает, что это за чел, я, чтобы никого не пугать, говорю, что это мой дедушка. Рудольф Стайнер был гений, ученый, ну и настоящий маг. Является ли, на ваш взгляд, разногласие по украинской теме поводом для разрыва отношения с близким человеком? Мне кажется, что да. Вернее, не кажется, а да. Однозначно. Геннадий спрашивает, почему на Телеграме закрыть чат? Где ваша пресловутая свобода слова? Геннадий, смотрите. Пресловутая свобода Степановна ждет вас, вот лично вас, уже лет 20 у стен Кремля. Посидевшая, околевшая, но надежду не потерявшая. Вот, по жуткой наивности своей. А чат закрыт, потому что так решили те, кто на нем общается, там своя динамика, которая не станет, если в чат зайдут все желающие, там куча админов, если они сочтут нужным вас добавить, они вас добавят. Вот. Пишите свои комментарии на трубе, тут кроме алгоритма никто ничего не стирает. Спрашивает, куда пропал Ваня Белецкий. Ваня Белецкий был убит, не погиб, а именно убит. И я не знаю, кто его убил. У меня есть свои соображения на этот счет, но у меня нет достоверной информации. У моего сегодняшнего гостя нет нужды представлять, это националист Дмитрий Демушкин. Как бы парадоксально это ни звучало, но в российском медиапространстве, на мой взгляд, он один из немногих, кто имеет, наверное, самую разноцветную палитру приятельских отношений. От покойного Немцова до кадыровских чиновников, которые ненавидели Немцова, ультраправой публики, которые ненавидят чеченцев, и тех, кто ненавидит спортсмены, публицисты, зэки, журналисты, нацисты. В его общении есть, наверное, все. Вот. И мой первый вопрос к тебе, Дим, это как тебе это удается? В чем твой секрет?
Так, ну, это самое, отвечая на этот вопрос, действительно, вот я об этом сильно не задумывался, но в моем кругу общения есть много людей, с которыми я с разной периодичностью общаюсь, и люди эти абсолютно разные. И здесь надо понимать вот для наших слушателей, что многие считают и пишут, вот, а почему вы общаетесь с этим, почему вы общаетесь с тем, он же там, у него обратное мнение, он же там не соответствует каким-то там параметрам, которые почему-то люди считают, что вот он должен там разделять все, что я сказал там в своих интервью и так далее. Это не так. У нас круг общения формируется путем абсолютно разных вещей, да, есть там друзья детства, с кем мы общаемся, друзья по институту, по работе, есть те, с кем мы там общаемся в спортзале, на районе, проводя какие-то там соревнования или участвуя в чем-либо, да, и они, конечно же, это бытовое общение, оно не подразумевает, что люди должны с вами там идеологически совпадать, там, разделять какие-то ваши позиции, вы можете спорить, у меня таких людей, кстати, довольно-таки много, с которыми мы спорим, или не поднимаем какие-то темы, чтобы не спорить. Ну, в любом случае, да, круг очень такой вот широк. Это и журналисты, и спортсмены. Вот, так как я и сам активно занимаюсь спортом и езжу на различные соревнования, где присутствуют, это и музыканты, это, ну и так далее. Естественно, и политический спектр. Нам никогда ничего не мешало там с левыми, правыми, либералами, кем угодно что-либо обсудить. Ну и к тому же российская политика сегодня такова, что вы еще и сидите, как правило, или сидели в одних и тех же спецблоках, там, камерах. Вот. Ну, тем не менее, вот это все копилось. С кем-то отношения поддерживаются, с кем-то нет уже. Ну, круг широкий. Я считаю, это абсолютно нормально. Не надо забиваться в какую-то секту. Не надо становиться человеком, который судит там о людях исключительно, вот если они соответствуют его там каким-то параметрам. Меня это всегда коробило. Почему меня спрашивают, а вот зачем ты дружишь с этим, почему ты встречаешься с тем-то, почему ты там и так далее. Ну, в том числе вот и про тебя конкретно постоянно спрашивают там, а вот почему ты там общаешься там с Владимиром Антоневичем, на что я постоянно отвечаю, а почему, собственно, я не должен общаться, да, или там с Ромой Жиганом, да, или там еще с кем-то, да, или там с чеченцами какими-то, да, с кем-то мы общаемся в бытовом плане, с кем-то там есть какие-то приятельские отношения, есть с кем-то общие интересы, с кем-то общаемся по уже политической деятельности, да. Сегодня мы можем пообщаться там с Делягиным, завтра с Удальцовым, послезавтра с Вассерманом на программе, опять же, на радио и так далее. Вот, поэтому здесь абсолютно ничего такого нет. Ну и к тому же, если вот вы еще и политикой занимаетесь, а, собственно, политика – это способность договориться о чем-либо, вести диалог и отстаивать свои позиции. Вот, люди, которые создают свои секты, изолированные, бегут от дискуссий, ну, это не политика, это что-то другое. Вот, поэтому никто нам монополии при общении с народом не обещал. Это всегда полемика, это всегда нахождение каких-то понятных точек соприкосновения. Они есть, вне сомнения, особенно в сегодняшней России, где политика как таковая не существует. Так что политика – это борьба за власть. А бороться за власть законными способами, собственно, можно только двумя. То есть первый – это путем участия в выборах с регистрацией партий, которые сегодня в России зарегистрировать невозможно, как и нет, собственно, процедуры выборов как таковой. И второе – это проводя уличную активность, уличные акции, митинги, шествия, пикеты. Соответственно, что тоже сегодня в России ограничено и чем заниматься невозможно. Соответственно, и политика у нас вот постольку-поскольку. Вот. И чем вот больше вот это давление, тем, наверное, больше общего у всех политических сил. Потому что без свободы, а свобода – это вопрос главный, невозможно никакая, собственно, деятельность, никакой оппозиции, а, соответственно, невозможно никакая политика. Поэтому пока и цели не будут достигнуты, оппозиция даже очень разных там спектров, я вам не скажу совсем прям радикально, да, противоположных, но в целом все политические силы должны бороться сегодня за свободу. При отсутствии оной просто нету никаких вот этих самых оппозиционных сил.
мы знакомы уже, наверное, без малого лет 14, я был свидетелем того, как твои взгляды постепенно менялись. И сегодня, когда я тебя слушаю, я уже, знаешь, не уверен, кто из нас придерживается более правых взглядов, я или ты. И я бы хотел спросить, если бы ты смог телепортироваться в прошлое, когда тебе там было лет 17, и у тебя была возможность дать себе самому там несколько советов, зная то, что ты знаешь сейчас, что бы ты сам себе посоветовал?
Есть только одна в жизни вещь, которую бы я бы захотел бы изменить, если бы она была, если бы это было связано с насилием, и кто-то бы серьезно пострадал, то есть либо потерял здоровье, либо свою жизнь. Так как этого нету, слава богу, то, собственно, менять бы сейчас, конечно, мы с высоты сегодняшнего своего опыта и понимания, многие вещи нам кажутся очевидными, которые тогда мы не видели и не понимали. Но советовать сегодняшнему себе, оказавшись там, не совсем было бы правильно. Я на эту тему уже рассуждал, что с одной стороны мы опытные стали, многое понимаем, но с другой стороны мы как затравленные волки в лесу, которые уже сформировались полностью вот в этой реальности, при вот этом репрессивном механизме, при вот этом, вот этих ограничениях политических, при вот этих гонениях, прошедшие через лагеря, спецприемники, карцера, спецблоки там и так далее. То есть все-таки это у нас немножко иное сознание. С одной стороны, мы опытнее, а с другой стороны, вот еще там 15 лет я там собирал многотысячные митинги, возглавлял крупнейшие организации, был абсолютно свободен в душе, ничего не боялся. Вот. Ну, я и сейчас декларирую, что я ничего не боюсь, и, возможно, я и не боюсь, но ощущение и понимание жизни у меня иное. И чтобы я сегодня советовал бы себе из начала 2000-х, я бы, наверное, бы не стал бы, то есть я не смог бы донести, что я хочу сказать. А тем более не стал бы советовать себе из 90-х годов. То есть это было абсолютно разное понимание, разные люди и разного времени. Вот. Тогда было время перемен, дух свободы, дух ощущения, что что-то случится. То есть перемены к лучшему, все ждали какого-то. Вот. Был невероятный эмоциональный подъем после крушения вот этого всего советского, тоталитарного. И сегодняшний Демушкин, ну, тому Демушкину советовать бы, он бы выглядел бы, как, наверное, такая зудящая бабка, там, шапку надень, не подскользнись и так далее. То есть, все-таки все эти времена надо было переживать вот в том состоянии духа. Вот опять же, это избитая уже поговорка, да, когда, если у вас в молодости вы не были радикалом, то у вас нет сердца. А если после 30 не стали консерватором, то у вас нет мозгов. Ну, возможно. Вот. Поэтому вот тот Демушкин соответствовал тому времени, вот этот Демушкин сегодняшнему дню. А поменять можно было бы только вот какие-нибудь трагедии, если бы они были. Вот. Слава богу, их не было. И поэтому менять бы я бы ничего бы не стал бы, конечно бы. Так-то мы задним числом, конечно, все понимаем, и умные, и знаем, и как, и чего. И жизнь бы моя сложилась, конечно, бы иначе, если бы я бы оказался бы там и мог бы давать себе советы. Вот. Но это была бы уже другая жизнь и другой бы Демушкин.
Хочу затронуть тему войны в Украине. Насколько люди в твоем окружении, да и вообще в Москве в целом, по твоим наблюдениям, активно поддерживают так называемую СВО? Насколько эта ситуация, и насколько эта ситуация поменялась за прошедший год?
В моем окружении, кто идейно поддерживает боевые действия, которые ведутся сегодня в Украине, их крайне мало. Я не могу сказать, что их нету, вот именно идейно убежденно, наверное, это вот буквально несколько человек. Пассивно поддерживает намного больше. Ну, поддерживает в плане, а типа, если уж начали, надо заканчивать, а какой у нас выход? Ну, это обычная такая обывательская тема, что а что же теперь сделать, ведь не сдаться же теперь, да. Таких людей может быть больше. По политической линии, ну, конечно, тоже вот с оппонентами, с которыми я общаюсь, постоянно там позиция, естественно, там сегодня многие вынуждены их даже брать. Я вижу, что с человеком так на кухне-то беседуешь, вроде он все понимает и кивает, а в студию входит и начинает нести вот эту всю пургу скайпоносную. Вот. Ну, тоже понятно, что надо просто оставаться там в обойме. Не все готовы идти там на пролом и отстаивать свою позицию. Вообще, люди, которые могут говорить то, что они думают, и то, во что они верят, они счастливы. И, с другой стороны, очень несчастливы те, кто вынужден постоянно отстаивать и защищать позицию, которая навязывается сверху. Эти люди, как правило, очень несчастны. Может быть, они более богаты, их жизнь немножечко, как политиков, попроще. Может быть, даже не немножечко, но, тем не менее, они за это тоже платят высокую цену. Вот. Большинство людей все понимает. Но вот из этих, кто все понимает, большая часть либо молчит, опять же, по той же причине, что не хочет публично очерчивать свою позицию и дразнить гусей. Ну, либо кто-то вот заявляет. Конфликта вот у меня какого-то в моем кругу нету. Не в спортивном, не в каком-то вот таком друзей. То есть, есть люди, с которыми мы эту тему просто не поднимаем. Ну, смысла я просто не вижу. Кому-то я все объясняю, они кивают головой, совсем соглашаются, а потом опять смотрю, начинают какую-то ерунду там у себя перепощивать, да. Ну, это опять же, то есть, свойство человеческой психики. Если мы там политикой и ее нюансами там посвящаем очень большую часть своей жизни, то большинство людей этим занимаются постольку-поскольку, да, 5 минут в день что-то там читая в новостях или там подписываясь на каких-то людей. Вот, поэтому здесь, как говорится, разный спрос. Вот. Я знаю людей, где в семьях происходит конфликт. Вот у меня по школе моей, вот КНБ, там вот есть такие, когда вот конфликт поколений, да, вот люди спорят со своими родителями, не могут им ничего объяснить. Есть случаи, когда там жены с мужьями, там постоянно конфликты, там друг друга там уже начинают обзывать, там фашистами и так далее спорят. Ну, такое есть, вот, ну, у меня такого нету. В семье такого нету, с друзьями какими-то я об этом не спорю, они все мою позицию знают, спорить со мной никто там особо не пытается на эту тему. Я могу все довольно взвешенно, аргументированно раскладывать, потому что посвятил этому, собственно, всю свою жизнь, политической дискуссии, поэтому здесь люди, может быть, которые думают по-другому, просто со мной эти темы и пытаются не заводить. Ну и таких вот ярых прям сторонников там, ехать там воевать, с которыми мы повседневно общаемся, у меня нету. Так вот вышло.
В своих эфирах ты очень часто задаешь вопрос, может ли существовать Россия без русских? И отвечаешь, может, но мне такая Россия неинтересна. Но как показывает практика, а точнее эксодус западных стран, покинувших российский рынок, Россия без свободных людей перестала быть интересна миру. Так, может быть, акцент был неправильно поставлен все это время? Может быть, твоя борьба, борьба русских националистов должна была быть в первую очередь за свободу и плюрализм?
Борьба националистов – это за права и свободы коренного населения России. Ну, так как я являюсь русским националистом, естественно, это русские. Ну, и, собственно, другие коренные народы России, не потому что я там за них борюсь, потому что меня обязывает список там народов Российской Федерации. Потому что я искренне считаю, что если ты борешься за свою культуру, сохранение там своей самобытности, менталитета, языка, этнической в том числе составляющей, то ты, собственно, этим, в этом всем другим народам отказывать не можешь. И, соответственно, русские националисты приветствуют это все у всех остальных. И на этом, собственно, и выстраивают свою политику. В этом отношении я не разделяю свободу и разность мнений и права и интересы русских. Я считаю, что те люди, которые отказывают русским в свободе, это русофобы. Те люди, которые ведут политику, что русские вымирают, это русофобы. Те люди, которые делают так, что русские воюют с русскими, Ну, по списку все дальше, да. Поэтому свобода – это неотъемлемая часть. Я вообще считаю, что если нет свободы конкретного человека, то нет никакой свободы у народа. Все вот эти лозунги, что народ все, человек ничто, они несостоятельны. Если человек ничто, то и народ абсолютное ничто для власти. Если в государстве не соблюдаются права личности, то никакие права народа не соблюдаются в государстве точно так же. Свобода – это неотъемлемая часть любого человека. Вот, свобода. Очень большой перечень, что она себя включает, помимо там базовых ценностей ООН, да, право на жизнь, право на труд, право на избираться и быть избранным, создавать политические организации, вот, запрет цензуры. Ну, в общем, все, что у нас в нашей Конституции прописано, но не соблюдается, потому что упразднено различными подзаконными законными актами, указами, там, поправками, комментариями и тому подобное. Вот. Поэтому, вне сомнений, полемика должна быть, вне сомнений, свободные выборы должны быть, вне сомнений, должна быть многопартийная система. Мы уже наелись одной правильной партией, одним правильным мнением, когда все ходят строем. И когда опять нам какой-то престарелый вождь или не престарелый еще вождь рассказывают, что мы должны, да, для решения каких-то его задач. Нет, я за свободу в этом отношении, как личности, так и в стране. Вот. И без этого нету никакой оппозиции, нету никакого общества. Потому что ту Россию, которую мы видим в будущем, да, и к которой стремимся, она обязательно должна быть свободный.
Война, которую Путин развязал, будет иметь последствия, которых нам даже трудно сейчас представить. Экономические, социальные, культурные, психологические, географические, политические. Война, эта война когда-то окончится. Путин умрет, Зеленский когда-то тоже умрет. Умрешь ты, умру я. Останется Украина, останется Россия. Я хочу спросить тебя, какой ты видишь ее через 50 лет? Не какой бы ты хотел ее видеть, а какой она тебе представляется сейчас?
Я все равно буду оптимистом, потому что что толку в пессимизме, да, и говорить, что если все будет плохо, и мы все умрем, и сгинем, и сойдем с исторической сцены, то возникает второй вопрос, а зачем вообще ты тогда что-то делаешь? Поэтому в этом плане мы будем придерживаться оптимистичной линии. Как говорил один человек, да, все будет хорошо, ну, в крайнем случае нет. Вот. Мы исходим из того, что все будет хорошо, но то, что ты пишешь, ты сам отлично понимаешь, что та пропасть, которую Россия выстроила по отношению к остальному миру, да, вот сейчас, может быть, мне там прибегут опять возражать, рассказывая, что там большая часть мира там не поддерживает санкции, там будут рассказывать мне про Индию, Китай там и так далее, и так далее. Но, тем не менее, мы с тобой и наши зрители, думаю, отлично понимают, что я имею в виду. Что действительно, вот приезжая куда-то или просто вот... Вот сегодня идет, вот по Москве я ехал, идет кино. Американское кино «Аватар. Путь воды». Вот, то есть в открытую абсолютно вот в стране ее не низвели до уровня такого, знаете, вот африканского пиратского государства, где открыто кинотеатры крутят фильмы, которые не купили. Вот. Когда разрушены технологические цепочки, когда на страну наложены санкции, которым не было прецедента в мировой практике, когда все мировые институты собираются и вынуждены обсуждать очередные ограничения и, ну, фактически, давайте скажем, борьбу, да, с Российской Федерацией, ну, это ситуация грустная. Особенно, когда ты не видишь вот этого пути, ради чего они это все делают. Они сами ничего не видят, они не видят победы, у них нет этого понимания, я уверен, до конца, что именно они хотят сделать. Но у них уже такая ситуация, что какой бы шаг они ни делали, он только ухудшает их положение, поэтому они будут идти до конца, и вот этот конец мы должны, собственно, сейчас пофантазировать, какой он будет. Насколько они длинно будут идти, ровно столько у нас останется там исторической возможности что-либо впоследствии поменять. Вне сомнений, это десятки и десятки лет, которые наложат на всех, потому что антироссийские настроения, они, вне сомнений, перетекают в русофобию. Это тоже абсолютно логично, это абсолютно понятно, не надо здесь никаких иллюзий думать. Когда вы приезжаете, вот недавно я вернулся из-за границы, когда вот вы говорите «speak in Russia», да, и на вас там смотрят уже немцы, поляки, канадцы. Я не скажу, что у них негатив к вам прямо вот у всех. Но видно, что от вас стараются немножко дистанцироваться. Я так мягко вот скажу. Сегодня такой легкий налет прокаженности, он появляется. Вот если еще недавно с Артемием Троицким я вот беседовал в эфире и спрашивал у него сразу после начала спецоперации, что изменилось ли по миру, он ездит намного больше меня, отношение к русским, он еще говорил, что он этого не увидел, то сейчас я думаю, что это даже слепой и глухонемой уже увидел. Потому что действительно изменения есть. Но мы все равно надеемся, конечно же, на лучшее, что Россия станет свободной, Россия станет сильной демократической страной, частью мира. Вот, я вообще считаю, что люди это... Ладно, не буду я развивать сейчас туда мысли, а то это будет у нас другой подкаст с тобой уже по философии. Все мы люди одной планеты, и все мы, особенно имея возможность путешествовать, понимаем, что мир, он у нас один. И нам все равно нужно в него встраиваться. Все изгои – это неудачники. Нету нигде на Земле изгоев, которые хорошо живут. Все, кто сегодня встроился в мировое хозяйство, да, вот, в технологические цепочки, везде, где есть конкуренция людей, идей, технологий, они, эти страны, живут. Вот. А те, кто выстраивает там свою отдельную духовность или свою отдельную там идеологию, делая из себя закрытую, замкнутую секту, да, строя свой какое-то там светлое будущее для людей, это изгои, отсталые, вот, которые живут на задворках мира. И мы можем сколько угодно рассуждать про духовность, про бездуховность западную, да, но от этого ничего по большому счету не меняется, да, может быть, индейцы, они и были более духовные, да, вот, но у них, по крайней мере, хоть, может, гармония какая-то наблюдалась, у этих и гармонии никакой, конечно же, внутри себя не будет, потому что изоляционно сегодняшней мировой экономики ни одна система существовать не может, ну, успешно существовать, без карточек и ограничений на продукты, без технологической отсталости и так далее. Весь мир сегодня интегрирован таким образом, что сложные продукты создаются исключительно путем кооперации очень многих стран. Сегодня ни одна страна мира не способна создать все, что ей необходимо для жизни. Невозможно поставить там самолеты, все станки, все приборы, автомобили, строительную технику, ну, все, что нас окружает вокруг, в рамках одного государства. Ну, вот я это часто, например, провожу для строительства с нулевого цикла пассажирского самолета. Подсчитали, что требуется работа 100 тысяч заводов. То есть, начиная от сырья, да, добычи, и заканчивая там шурупами, винтиками, резиночками, там всякими шпунтиками и так далее. Это огромнейшие технологичные, тяжелейшие цепочки. И никто их не делает в рамках своего государства. Даже такой гигант, как Китай или США, не создают. Весь мир работает на них. То есть они покупают огромнейшее количество вещей, которые кто-то делает эффективнее и лучше их. Сзади чего, собирая какой-то сложный продукт, они его максимально удешевляют. А если вы это пытаетесь сделать внутри себя, то вы делаете не золотые даже бриллиантовые самолеты. И понятно, что вы неэффективны. Понятно, что вы уйдете не в рыночные механизмы, а в плановую экономику, мобилизационную, там, здравствуй, карточки, дефицит, потом начнутся продразверстки и все такое. Это уже все мир проходил много раз, и ничего нового мы здесь не расскажем.
Ириан книги дарящий попросил, чтобы я поговорил на тему больная, тема касается психологического напряжения, в котором находятся сейчас очень многие, особенно в Украине, у многих нервы, стрессы. И вопрос, что я могу посоветовать. Ириан, я не психолог. И все, что я могу поделиться собственным опытом, своими дилетантскими соображениями на этот счет, я не смогу ответить за этот вопрос за один раз, за один присест. Сегодня я смогу лишь как-то обозначить некоторые штрихи. Если будет интересно, напиши, я продолжу в следующий раз. Ирина, я хотел бы, чтобы ты сейчас посмотрела по сторонам, где бы ты находилась, в офисе, в комнате, на улице, в метро. Посмотри хорошенько вокруг себя и найди 5 предметов красного цвета. Вот красный цвет. 5 предметов красного цвета. Запомни их приблизительное расположение между собой. Как бы у тебя в сознании должно отпечататься такая, знаешь, трехмерная карта пространства дистанции между 5 этими предметами. Есть? Окей. Теперь я хочу, чтобы ты закрыла глаза и попыталась произвести карту расположения 5 предметов зеленого цвета. Не красного, а зеленого. О! К чему это я? Это я к тому, что we don't experience life that we have, experience life that we focus on. Мы не ощущаем жизнь как таковую или свою жизнь. Мы ощущаем ту жизнь, на которой мы фокусируем свое внимание. Иными словами, то, на чем мы фокусируем свое внимание, и становится неотъемлемой частью нашей жизни. Вот. Мы во многом результат нашего повседневного, ежесекундного внимания. Если мы с тобой не научимся управлять своим сознанием путем фокусирования своего внимания на приоритетных для нас задачах, вот, то внешний мир с удовольствием сделает это за нас, потому что святое место пусто не бывает. И, кстати, именно на этом и построена вся российская госпропаганда. Да? Тотальный контрольный пакет над мыслеформами. Обратите внимание, они подмяли себя не только СМИ. СМИ они подмяли под себя еще 10 лет назад. Сейчас они пытаются контролировать вообще любую форму инакомыслия. Кстати, на иврите нет слова «инакомыслие», что весьма характерно для израильтян, потому что, как известно, на 2 евреев приходится 4 мнения. Короче говоря, все сводится к контролю, точнее, к самоконтролю. И здесь мы подходим к вопросу на триллион долларов. Слушай, а как вообще научиться контролировать свое сознание? И я, конечно же, не тот человек, который может ответить на этот вопрос. Все, что я могу, так это поделиться тем, что помогает лично мне, моим опытом, моими наблюдениями. Первое – то, что сознание контролировать занятие абсолютно неэффективное, потому что, во-первых, лично я затрудняюсь дать определение сознанию. То определение, которое дает нам наука, оно расплывчатого, никогда до конца понятно. И уж тем более для атеистов. Соответственно, не имея формулировки, то, что мы хотим контролировать, сама попытка это сделать вообще теряет всякий смысл. По моему опыту, на сознание, whatever that is, что бы это ни было, эффективнее всего воздействовать, создавая определенные условия интеракции с внешним миром. И этим самым это наше сознание укреплять, тренировать, растить, воспитывать. Для того, чтобы это было понятно, представь себе, Ирен, что у тебя есть внутренний такой трехмерный мир. На данный моменте этот мир выглядит как необъятное поле еще зеленой пшеницы. Ты можешь контролировать в этом мире все. Ты можешь, например, сделать из облачного неба небо безоблачное. Ты можешь мыслью вырастить стену леса посреди поля. Ты можешь поменять сезон года на лето, на зиму. Ты можешь поменять день на ночь и так далее. Но есть один фактор, который ты не можешь поменять никак. Ты не можешь вообще никак контролировать. По этому полю твоему носится огромный черный конь. Богатырский такой, ни разу не оседланный, дикий мустанг. Вот тебе необходимо оседлать этого коня, но любая попытка приблизиться к нему, она чревата провалом. Да? Ты пытаешься сделать уж который раз. Он просто утекает от тебя на другой край поля. Вообще, зачем тебе нужен конь? Объясняю. Тебе этот конь нужен, потому что туда, куда ты собралась, туда, куда ты хочешь попасть, без хорошего, надежного коня никак не добраться. Даже если ты доберешься туда пешком, что маловероятно, когда там увидят, что ты без коня, тебя просто развернут во свояси. Хошь не хошь, тебе необходимо оседлать этого мустанга. Твои действия. Вспоминая, что мы можем воздействовать на внешние факторы, на почву, на лес, на часы дня, например, мы с тобой создадим такие условия, в которых этот конь самым естественным способом станет покорным, он успокоится, он даст себя оседлать. А такая задача уже более чем достижима, потому что воздействовать на внешние факторы мы уже умеем, правильно? Перевожу с труднокитайского на разговорный. Самый эффективный способ оседлать свое сознание, особенно в продолжительных стрессовых ситуациях, это воздействовать на внешние факторы. Не стоит начинать с контроля внутреннего диалога, как многие советуют. Как насчет того, чтобы контролировать собственную речь? Токсичная еда вызывает гастрит желудка. Токсичная речь вызывает гастрит мозгов. Да? Если парень называет девушек тёлкой, или там биксой, или еще похуже, он напрашивается на неприятности со своей дочерью, которая еще даже не родилась, я уже не говорю о женщинах, которые его сейчас окружают. Если на улице плюс 40, а ты вместо того, чтобы констатировать очевидный факт, говоришь, что я сейчас сдохну от жары, или что у меня сейчас остановится сердце, ну, ты тем самым в буквальном смысле заколдовываешь себя. У меня трагедия. Что случилось? У меня течет кран. Ёб твою мать. У тебя нет трагедии, у тебя просто течет кран. Да? То есть вначале было слово, и слово было Богом, и слово было Бог. Бог творил этот мир словами, кстати, судя по всему, на иврите. Наша речь определяет наше взаимоотношение с миром. Так же, как ты выстраивала трехмерную карту с красными предметами, точно так же ты создаешь карту взаимоотношений с любым предметом в этом мире путем его называния. Если я парни из Дагестана называю хачом, я не просто кинул оскорбительное слово в воздух. Это не исчезло. Я определил, я обозначил в трехмерном пространстве своего мировоззрения свое отношение к дагестанцам. И, соответственно, это мировоззрение будет сейчас фильтровать, подгонять реальность, которая ему соответствует. Да? И тут встает интересный вопрос. Слушай, а какую трехмерную карту мира лучше всего иметь? Ну, каждому свое. Посмотрите на самых успешных людей на земном шарике и спросите себя, а как они смотрят на мир? Да? Какие ценности, например, они считают приоритетными, а какие нет? Я, например, сомневаюсь, что там Билл Гейтс, к примеру, имеет то же описание мира, что и Илья Кива. Ну, я, конечно, могу ошибаться, конечно, но вот. Что-то мне подсказывает, что два этих персонажа имеют несовместимое описание мира, господа. Если честно, я даже не могу представить их в одном квадратном километре друг от друга. Я обратил внимание, как наговорила, что на целый час. По-моему, это какой-то рекорд на нашем канале. Ирен, с твоего позволения, я продолжу эту тему в следующий раз, через ровно 2 недели. Если что-то срочное, пиши в личку. Всем, кто слушает меня, всем, кто дослушал до конца, огромное спасибо. Желаю вам мира и свободы, как минимум внутренней. Увидимся через 2 недели, друзья мои.